«Радио Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе. Итальянская премия «Кваренги» вручена петербургскому искусствоведу Сергею Андросову. Новая книга Вагрича Бахчиняна «Сочинение» в эссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу». Вагрич Бахчинян. Культурная панорама и редкие музыкальные записи. Что вы сегодня принесли, Андрей?
Сегодня мы будем слушать фрагменты компакт-диска, который называется просто «Четверо». Это квартет замечательных музыкантов, которые объединились впервые в 2000 году и вскоре после этого и записали этот альбом. Что за музыканты, почему они объединились, я расскажу чуть позже.
Панорама. В Лондонском музее Виктории и Алберта проходит огромная и по своему размеру, и по числу представленных экспонатов выставка «Дягилев и золотой век русского балета». Главная тема экспозиции – влияние дягилевских балетов на европейское и мировое искусство, театральное, живописное, на моду, дизайн и даже оформление жилых помещений. Коллекция музея Виктории и Алберта начала создаваться в 60-е годы, когда значение русского театрального костюма первой половины 20 века, театральных декораций и вообще всего, что окружает театр и балет, стало предметом культового поклонения европейских балетоманов и собирателей. Хранители Лондонского музея еще успели застать и кое-кого из художников, и танцовщиков, и либреттистов, так что происхождение вещей было надежным, а цены на них вполне доступными. Сейчас такую коллекцию за земные деньги уже не собрать. Да и за заоблачные, пожалуй, тоже, поскольку среди авторов костюмов и эскизов Наталья Гончарова, Михаил Ларионов, Лев Бакст, Анри Матисс, Пабло Пикассо, Коко Шанель. Помимо огромного впечатления, которое всегда оставляют дягилевские выставки, хочу отметить поразительную коммерческую жилку самих музейщиков. При выходе организована очень богатая торговля в продолжении экспозиции. Можно купить не только отличный каталог выставки, но и музыку к дягилевским балетам, и всевозможные открытки с театральными костюмами, и художественную одежду, вдохновленную этим искусством, и колоды карт с рубашками по мотивам. Но разве что нет кукол, разодетых Александром Бенуа или Николаем Рерихом. Среди более чем 300 экспонатов колоссальный занавес, созданный князем Шервашидзе по рисунку Пикассо для балета «Голубой экспресс. Две женщины, бегущие по пляжу». Он был вывешен в 1924 году в Париже на премьере спектакля, костюмы к которому сшила Коко Шанель. После двух сезонов полотно размером 10 метров на 11 с лишним свернули в рулон до 1939-го. В следующий раз занавес демонстрировали в 1968 году на аукционе, где его приобрел критик Ричард Бакл, и в 2003-м. А вот теперь он доступен взору посетителей Дягилевской выставки в музее Виктории и Алберта, выставки, которая продлится до 9 января 2011 года. Андрей, микрофон вам.
В Москве весь ноябрь, практически весь ноябрь, проходит третий фестиваль современного искусства имени Пригова. Он начался 1 числа и закончится 28 ноября. Куратор всего этого масштабного предприятия Виталий Пацуков. Программа фестиваля основана на оммажах, посвящениях, созданных современными художниками, музыкантами и поэтами. Напомню, что фестиваль открылся 1 ноября концертом в камерном зале Московского зала Чайковского. Участники открытия были Алексей Круглов и Владимир Тарасов, саксофон и ударные, а также Виталий Пацуков, который выступил в несколько непривычном, очевидно для себя, амплуа. Он читал стихи Пригова и даже пел. И поэт Лев Рубинштейн. 2 ноября состоялся вечер памяти Дмитрия Пригова. С 6 по 28 ноября в Государственном центре современного искусства проходит выставка, посвященная Пригову. Она называется «Пригов. Точка сборки». Эта выставка предлагает современным художникам высказаться на темы, которые были принципиальными для творчества знаменитого поэта и художника. Творчество Пригова тесно связано с феноменом поведения художника, с его погружением в непосредственную реальность. В экспозиции представлены не только художники поколения Пригова, но и более молодая генерация, а также совсем новые фигуры современной культуры. Показаны и малоизвестные произведения самого Пригова – видео, графика, аудиоперформансы. С 7 по 27 ноября в Государственном литературном музее проходит выставка «Драматургия текста», также посвященная Дмитрию Пригову. У меня довольно много новостей, Иван, с которыми я хотел бы познакомить вас и наших слушателей, но прежде всего я хотел бы поздравить вас и, соответственно, наших слушателей с праздничным событием. Боюсь, что очень для многих оно прошло незамеченным, но я надеюсь, что после нашего с вами разговора число людей, которые не заметили это праздничное событие, резко уменьшится. Дело в том, что на минувшей неделе в Москве появилось молодое итальянское вино «Новелла». Здесь дело не в пропаганде пьянства, алкоголизма и даже винопития. В любой стране, где делают свое вино, существует праздник молодого вина. Всемирно известен праздник молодого Божоле, который проходит во Франции. И то ли случайно, то ли в пику своим коллегам из Франции, то ли просто так распорядилась судьба, но в Италии праздник молодого вина, который, повторю, называется «Новелла», проходит на 2 недели раньше, чем во Франции. «Новелла» поступает в Москву в меньших количествах, чем «Молодой Божоле». Думаю, это замечание справедливо и для всех других городов России. Все-таки это событие не так еще раскручено, как приход «Молодого Божоле». Но, тем не менее, вот в чем-то для меня это уже окончание лета. Кончается лето, и начинается та осень, которая должна быть золотой, красивой, интересной, какой угодно, только не слякотной, не грязной, не промозглой. И молодое вино этому помогает. Ни в коем случае не пытаясь как-то очернить, унизить, бросить тень и так далее, так далее. На творчество французских виноделов не могу не заметить, что с моей, как у нас говорят, сугубо личной точки зрения, молодое итальянское вино последние годы было намного веселее, намного разнее, намного праздничнее, чем его французский аналог. Вино молодое, и для того, чтобы ощутить его вкус, желательно его попробовать как можно быстрее. Пожалуйста, запомните, что бы вам ни говорили ушлые продавцы, где-то вскоре после Нового года, пытаясь быстренько распродать остатки, если таковые будут, верить им нельзя. Молодое вино, будь то «Новелла» или будь то «Молодое Божоле», которое, повторяю, придет к нам чуть позже, можно пить только до Нового года. После этого оно стремительно теряет свои вкусовые качества, превращаясь, в общем-то, довольно заурядный напиток. С праздником молодого вина! Всех, кто нас слышит!
Андрей, напомните, пожалуйста, какая музыка у нас сегодня звучит?
Сегодня мы слушаем фрагмент альбома, который называется «Четверо», и записал его коллектив, который назвал себя тоже «Четверо». Это не только потому, что участников 4, квартет, конечно, но еще и как дань уважения Майлсу Дэвису, пьесой которого «Четверо», и открывается этот альбом.
По «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Несколько дней тому назад в городе Бергамо была впервые вручена новая международная премия имени самого знаменитого уроженца этого города, зодчего Джакомо Кваренги. Ее удостоился петербургский искусствовед, сотрудник Эрмитажа Сергей Андросов. О премии Кваренги рассказывает наш итальянский корреспондент, историк Михаил Талалай.
Как итальянцы вместо «Иван» говорят «Иван», так и русские обычно произносят «Бергамо», а не «Бергамо», как в оригинале. Эту неточность закрепил успех Труффальдино, именно из Бергамо, в исполнении Константина Райкина. Однако из этого города происходил не только Труффальдино, но и один из главных творцов Петербурга Джакомо Кваренги. Итальянские города славятся своим местным патриотизмом, и бергамасцы потратили немало сил, чтобы прославить в Италии имя своего земляка. Для этого есть причины. Почти все постройки Кваренги находятся в России, и он мало известен даже просвещенной местной публике. С этой целью в Бергамо в 1995 году учредили обсерваторию имени Кваренги, то есть некий виртуальный наблюдательный пункт, из которого следят за работами по изучению Кваренги в частности и итало-русских связей в целом. В этом году обсерватория, которая имеет базу в городской библиотеке Бергамо, выступила с новой инициативой – ежегодной международной премией имени Кваренги. При ее вручении, помимо чествования лауреата, вспоминает, конечно, и самого архитектора. Таким образом, выполняется и местная патриотическая задача. Зодчий, знаменитый в России, но не в Италии, родился в 1744 году в местечке Рота-Иманья под Бергамо на даче своих родителей из благородного сословия. Юношу после лицея потянуло к архитектуре, и он уехал в Рим. Там он стал страстным приверженцем античности, а также теории Палладио, и основательно все изучив, зарабатывал на жизнь экскурсиями для иностранцев. Европейские связи составили ему репутацию знатока классической архитектуры, и когда Екатерина II запросила своих консультантов о зодчих нового типа, ей назвали имя Джакомо Кваренги. Возник и конкурент, тоже Джакомо, с фамилией Тромбара, но ему в итоге предпочли Кваренги. Интересно, каким бы выглядел Петербург, если бы туда приехал Тромбара? Перед отъездом в Россию Кваренги в Италии успел выполнить одну единственную скромную работу – перестройку интерьера монастырской церкви Святой Схоластики в местечке Субиака, недалеко от Рима. В новой российской столице он развернулся, и теперь его работы – достояние Хрестоматии. Это Смольный институт, ставший символом революции, Академия наук, Нарвские триумфальные ворота, Эрмитажный театр и многое-многое другое. Он, конечно, скучал по Италии, по Бергамо и много писал на родину. Его письма сохранились в городской библиотеке и частично опубликованы. Их тональность подыгрывает местному патриотизму. С берегов Невы маэстро пишет о нашей прекрасной Италии, как об источнике постоянных вдохновений, и ругает, как и положено итальянцу, ужасный климат в России, тем более в Петербурге. Джакомо постоянно стремится домой, на родину, но работа есть работа. Кваренги лишь раз вернулся в Бергамо в 1810 году. Земляки, как положено, его торжественно встретили, поручив поставить триумфальную арку. Тогда Северной Италии владели французы, и монумент решили верноподданнически посвятить Наполеону. Средств было мало, строительство не продвигалось, и Кваренги, привыкший к российскому размаху, вновь уехал в Петербург. Когда же Наполеон напал на Россию, зодчего лишили гражданства, как пособника врага, по личному указу того же Наполеона. После падения корсиканца Кваренги очень экономно использовал свой проект наполеоновской арки для сооружения петербургских Нарвских ворот, славящих, как известно, разгром именно французского императора. Этот монумент стал последней работой зодчего из Бергамо. Он был похоронен на католическом участке Волковского кладбища, но уже с век назад его могила была утрачена. К 150-летию со дня его кончины в 1967 году захоронение все-таки разыскали и перенесли на православное кладбище Александра Невской лавры, в его музифицированную часть. Первый лауреат премии «Кваренги» Сергей Олегович Андросов, зав. Отделом западноевропейского изобразительного искусства «Эрмитажа», специалист по итальянской скульптуре и автор множества книг, где пишет преимущественно об итальянской скульптуре, о ее судьбе в России, о ее собирателях, начиная с Петра I, а также вообще о многих аспектах наших связей. Он же куратор многих эрмитажных выставок в Италии, и тут его хорошо знают и ценят, что и подтвердила первая номинация премии «Кваренги». Следующая будет через 2 года.
О новой премии имени «Кваренги» рассказывал Михаил Талалай. Андрей, микрофон вам.
Я уже говорил о новостях живописи, новостях современного искусства, и надо сказать, что на этой неделе новостей подобных было довольно много. Меня, например, потрясла новость, которая пришла из Грузии. В Грузии выставлена на продажу дверь винного погреба, которую расписал Ника Пиросмани. Об этом сообщил портал «Грузия онлайн». Винный погреб, о котором идет речь, находится в селе Озаани, это на востоке Грузии. Художник изобразил на двери луну, звезды и сделал надпись. В переводе с грузинского она звучит примерно так: «Погреб красного вина. Я полон вина, выберите тамаду и устроим пир». До недавнего времени погреб принадлежал местному жителю, который несколько месяцев назад продал его вместе с домом. И новый владелец решил выставить двери на продажу. Она продается за 17 тысяч долларов. Есть ли уже покупатели, пока неизвестно. В доме музея Ника Пиросмани сообщили, что в настоящее время музей не располагает средствами для приобретения этого экспоната. Кстати, большинство сохранившихся работ Пиросмани находится в Государственном музее искусств Грузии. Чуть ближе к Москве. В Фонде культуры «Екатерина» открылась выставка «Поле действия. Московская концептуальная школа и ее контекст. 70-80-е годы XX века». В экспозиции представлены такие имена, как Дмитрий Краснопевцев, Эрик Булатов, Илья Кабаков, Юрий Альберт, Виталий Комар и многие другие. Выставка рассматривает различные направления и стороны московского концептуализма, представляя его как важный этап в искусстве 70-80-х годов XX века. Выставка открыта до 10 декабря 2010 года. Определенная ирония судьбы заключается в том, что Фонд культуры «Екатерина», его выставочный зал, находится практически напротив здания, в котором располагалось Московское управление Комитета государственной безопасности, ныне это одно из зданий ФСБ, и люди, которые еще не так давно радостно разгоняли выставки, получившие название «бульдозерными», радостно гробили этих художников, радостно бульдозерами уничтожали их произведения, теперь могут спокойно в обеденный перерыв перейти дорогу и посмотреть эти произведения искусства. Вот с какими же чувствами они их будут смотреть, я не знаю. Хотя, честно говоря, и знать не хочу. Интереснейшая новость пришла из США. Американский искусствовед Патриция Рейлинг вызвала своего французского коллегу Андрея Накова на дуэль, поводом которой стал вопрос о подлинности картин авангардной художницы Александры Экстер. На своем сайте Рейлинг указывает, что Наков, объявив себя специалистом по творчеству российско-французской художницы, обращается в музеи и галереи с письмами, в которых утверждает, что работы Экстер, находящиеся в их владении, являются фальшивками. В 2009 году на основании заявления Накова выставка «Экстер» во французском городе Туре была арестована. Впоследствии суд признал арест неправомерным, а Накова – не имеющим права распоряжаться наследием художницы. Однако и после этого он продолжил свою деятельность. Рейлинг имеет иные взгляды на вопрос о подлинности работы Экстер. Она предложила Накову решить вопрос в искусствоведческом поединке. По условиям, которые предложил Рейлинг, оба искусствоведа должны будут раз в месяц на своих сайтах публиковать статьи о творчестве Экстер. Поединок продлится с декабря 2010 по май 2011 года. Победителя битвы искусствоведов определят читатели. Эрлинг отмечает, что Наков, несмотря на притязания на роль морального наследника Экстер, начиная с 1972 года, не опубликовал ни одной работы о ее творчестве. Первые работы самой Рейлинг об Экстер будут опубликованы вскоре, они до сих пор еще не вышли в свет, так что двое ученых, по ее мнению, находятся на равных. После смерти Александры Экстер ее работы в 1949 году перешли по ее завещанию художнику Симону Лиссиму. С картинами из коллекции Лиссима некоторое время и работал Наков. После смерти Лиссима он стал считать себя его правонаследником.
Андрей, давайте еще раз вспомним, какая музыка сегодня звучит.
Мы сегодня слушаем пьесы и фрагменты пьес, которые записаны коллективом, назвавшим себя просто-напросто «Четверо». Этот компакт-диск, первый в их дискографии, вышел в 2000 году.
Выпуск новостей, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Обнадеживают ли москвичей первые шаги Сергея Собянина? Об этом говорим с бывшим депутатом Мосгордумы Дмитрием Катаевым и председателем профсоюза предпринимателей «Лига свободы» Владленом Максимовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. Общественная палата России берет под свой контроль расследование дела о нападении на журналиста газеты «Коммерсант» Олега Кашина. На экстренном заседании палаты во вторник речь шла о необходимости изменения правового статуса журналистов и ужесточения уголовного наказания за преступления против представителей СМИ. Олег Кашин пока остается в реанимации. В дагестанском городе Хасавюрт предотвращен крупный теракт. По информации Национального антитеррористического комитета, на одной из городских улиц был обнаружен заминированный автомобиль. Суд в подмосковном городе Химки назначил на 10 ноября оглашение приговора по иску против журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом после избиения неизвестными. Иск подал мэр Химок Владимир Стрельченко, который посчитал клеветой высказывание Бекетова в одном из телеинтервью. Москва требует допустить российских дипломатов к задержанным в Грузии по подозрению в шпионаже в пользу России. Власти Гаити подтвердили факт распространения эпидемии холеры в столице страны Порто-Пренсе, где было зарегистрировано более 100 случаев заболевания. У Соединенных Штатов достаточно ресурсов и союзников, чтобы остановить расширение террористической сети Аль-Каиды. Об этом объявил министр обороны США Роберт Гейтс во время визита в Малайзию. США отвергли призыв Совета ООН по правам человека отменить смертную казнь. Впервые Вашингтон принял решение сотрудничать с Советом и представил ему отчет о ситуации в США. Президент Соединенных Штатов Барак Обама подверг критике намерения Израиля расширить еврейские кварталы в Восточном Иерусалиме.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, чью музыку мы сегодня слушаем?
Мы сегодня слушаем пьесы, которые были записаны квартетом под названием «Четверо». В этот квартет входят Давид Голощекин, Виктор Епанешников, Гасан Багиров и Денис Дудко.
Продолжаем программу. В Вологде, вот уж не подумаешь, что именно там, вышел том Вагарича Бахчиняна, названный «Сочинение». Выпустила книгу библиотека московского концептуализма Германа Титова. А нынче дух дышит где хочет. Хорошие книги издаются и прекрасно издаются в любом российском городе. Раньше такие издания везли только из-за границы. В книге нет ни предисловия, ни послесловия, ни словом не поясняется, кто такой Вагарич Бахчинян. Да и как объяснишь? Одни знают и без того, другим не втолкуешь. Пересмешник, концептуалист, карикатурист, изощренный мастер коллажа, автор самых остроумных фраз 20 века, вроде «Мы рождены, чтобы Кафку сделать былью» и «Всеми правдами и неправдами жить не по лжи». Вагрич рассчитан на определенное умонастроение, на увлеченность самим строительным языковым материалом, на привычку читателя поворачивать смыслы и звуки. Впрочем, что долго разглагольствовать? Вот сочинение номер 104 из 155 опубликованных в книге. Таня ложилась, ей-богу, не я. Онегин, это, наверное, сестрица твоя. Ленский, расстрел, высшая мера длины, Распутин. Юсуп ест суп, над ним буше, бушуют страсти. Амур бросается в омут, мутно. Утро стрелецкой казни, козни, казна без дна, колесо без покрышки, покрашено яйцо, осторожно, сторож сторожил, сторожит сторож, черная сотня, черновик Саши Черного, Пушкина, болдинская осень, пир во время чумы, чумаки в Крыму, все в дыму, ничего не видно, видно дно, Сухаревская башня смерти, нашла коса на камень с запазухой, на груди пригрел змеевик, самогонка за лидером, 15-суточный щи хлебает лаптем хлебников. Смехачи Бим-Бом и Олег Попов, изобретатель лампочки Ильича. Лампочка Ильича, Крупская, надежда фабрики большевичка. Из двух зол выбираю Меньшикова в березовой роще. Третья
Чайковская галерея, художники на галерах, на галерке холерики из Астрахани, арбузная корка Кьеркегора Булычева и других друзей и друзов, Ливан Ливанович сердится в главной роли Ливанов, Ливаново детство Бочкотарковского Аксенова Мейерсона поп-идола, удела не удел, смешались в кучу кони-люди, куча М мало-меньше, пара Джанов, пара Джан, Жан Маре, Жан-Жак Руссо, Жан Вальжан, Жан-Люк Годар, Жан Кокто, кокотка пияв пиявкой впилась в рассеченную бровь боксера-бульдога, бульдозер в манеже надежд и веры, любовь с первого взгляда зла, полюбишь и посла отпущения грехов, грехопадение в гололедицу, обнаженная леда ест пиццу, глядь, среди бесшумных вод, лебедь белая плывет, остров Лесбос есть остров сокровищ». Вагрич Бахчинян. Сочинение номер 104 из книги «Сочинения», только что вышедший в Вологде. Слово о Бахчиняне имеет наш нью-йоркский автор Борис Парамонов. Его эссе названо «Постфутуризм. Почему Бахчинян жив?».
Год спустя после смерти Вагрича Бахчиняна вышла в Вологде книга, названная просто «Вагрич Бахчинян. Сочинение». В это же время группа молодых энтузиастов, живущих в Нью-Йорке, выпустила очередной номер футуристического журнала «Новая кожа». И гвоздь этого номера – материалы, посвященные Бахчиняну. Очень трудно ответить на вопрос, а кем был Бахчинян? Ответ – готовый, стандартный художник-концептуалист, подлинный отец того направления в искусстве, которое назвали «соцарт». Соцарт – пародийное воспроизведение эстетики социалистического реализма в живописи. Вспомним, например, картину Комара и Меламида «Сталин и музы». Вождь в белоснежном кителе в окружении босоногих и всячески античных муз, этакий Аполлон Мусагет, что и значит «водитель муз». У Бахчиняна его художественные изобразительные работы сводились в основном к графике и тоже пародийной. Есть у него, например, такой концепт. Книжная обложка с изображением Ленина, поднимающего девочку. Это кадр из фильма «Ленин в 18-м году», а кто не помнит. И надпись на обложке «Владимир Набоков, Лолита». Игровой эффект обострен тем, что Набоков и Ленин – тезки. У Бахчиняна масса всякого рода из-за шуток, одна остроумнее и неожиданно не другой. Но, как все более выясняется, главное направление его творчества – другое, словесное. Он сам называл себя «художник слова». Это писателей принято так называть «художник слова». С другой стороны, художником часто называют любого деятеля искусств, хоть композитора, хоть балетмейстера. Тоже в английском. «Артист» – «артист». Это не только актер, но кто угодно в искусстве. От слова «арт» – «искусство». Так какого же рода художником слова был Вагрич Бахчинян? В своих словесных текстах он тоже пародист, сочиняющий, скажем, шутовские, абсурдистские пословицы «вся власть сонетом» или «мы рождены, чтоб кавку сделали былью». Помню, как в одном застолье Бахчинян, посмотрев на ассортимент закусок, сказал «красно-коричневая икра». Это было как раз в то время, когда в России появился термин «красно-коричневый» для обозначения постсоветских политических реакционеров. Все это кажется шутками, хохмами, и в этом своем умении придумать смешную, абсурдно вывернутую фразу Багрич был незаменимым человеком в любом юмористическом журнале. В этом деле ему не везло. В СССР пришлось уйти с 12-й страницы литературной газеты. В эмиграции еженедельных 7 дней, где он по-настоящему развернулся, просуществовал всего год. Был там один шедевр Бахчиняна под названием «Родственники Солженицына». Как я догадался сразу, Бахчинян где-то раздобыл фотографии из старых 20-х годов советских журналов, пропагандировавших физкультуру для широких масс трудящихся. Судя по архаическим трусам спортсменов, это были именно 20-е годы. Всякие спортивные штуки были изображены, и гимнастика, и бег, и группа футболистов. Своеобразие снимков было в том, что все они групповые. И вот под каждым таким снимком перечислялись Бахчиняном изображенные, наделенные нарочито архаическими именами: Герасим Солженицын, Амопадис Солженицын, Аввакум Солженицын и так далее. Я вспоминаю и не могу удержаться от смеха. В этом сочетании современной моды, как в спорт, с архаикой древних наименований был явлен пародийный образ Солженицына, его мировоззрение. У Солженицына много идейных противников, чтобы не сказать врагов, но этот бахчаняновский монтаж совсем не был злым, он был веселым, смешным. Самое интересное, однако, оказалось в том, что Солженицын заметил это произведение Бахчиняна и страшно рассердился. Не потому, что над гением шутит, а потому, что принял это за чистую монету. Мол, какие-то клеветники действительно утверждают, что эти кунсткамерные уроды – его родственники. Физиономии пролетарских физкультурников действительно были туповатые. Об этом сам Солженицын написал во второй части мемуаров «Угодило зернышко между двух жерновов». Шутка имела продолжение в действительной жизни, что и есть, по-моему, высший пилотаж в концептуализме. Вот тут уже можно видеть, что такое художник слова в смысле Бахчиняна. Слово существует в неразрывном ряду с изображением. Но это не главное у него. Главное у Бахчиняна, как теперь становится ясным, была его проза, адекватно представленная в нынешнем томе. Это, естественно, проза не сюжетная и внежанровая, сверхжанровая. Это чистое плетение словес. Часто слышится присущую автору пародийная установка. Например, «Ревизор женился на коляске», «Шинель Тараса Бульбы, но с картошкой какой-то сумасшедший исписал». Тут весь Гоголь, особенно ловко введен нос, по-украински «Бульба – картошка». Или, скажем, такое высказывание «Ласковое теля медвежью лапу сосет». Это классический Бахчанян, давно известный, со времени 12-й полосы литературки. Бахчанян для широких масс. Но главное, повторяю, не здесь. Есть элитный Бахчанян. Настоящим художником слова Бахчанян становится в созданном им жанре словесных коллажей. Материалом этих композиций становятся у него фрагменты текстов и отдельные фразы из советских, да и постсоветских газет, соединенные в порядке не смысловом, а чисто формальном. Одна фраза следует за другой, сцепляюсь порой с мутными ассоциациями. Например...
В борьбе между новым и старым старое не сразу сдает позиции. К сожалению, это так. Социальные и психологические последствия тут не менее опасны, чем экономические. Фактически это означает подталкивание экономики к прежней организации не на конечные, а на промежуточные результаты. А старое качество, как мы знаем, ведет не к росту, а к застою. Все мы советские граждане. У нас общие победы, горести и утраты. Тем более, если за безобидными лексическими конструкциями кроются существенные имущественные интересы. Однажды написанное пером чиновника не так-то просто вырубить топором здравого смысла. Происходит это от того, что порой чукчи, коряки, интельмены и другие коренные жители оказываются оторваны от свойственных им занятий, например, оленеводства. И в этой ситуации вполне закономерен вопрос – насколько же надежны Соединенные Штаты как партнер по соглашениям и договоренностям?
Здесь очень трудно решить, добавил ли художник слово что-либо от себя, или это чистый монтаж действительно газетных фраз. Элемент творчества не в сочинении, а в сопоставлении, в монтаже готовых блоков. Но в сущности это и есть литература, вплоть до поэзии, сочетание слов. Слова ведь тоже не выдуманы поэтами, если не считать опытов так называемой «зауми». Последнее слово, напоминая об Алексее Крученых, вводит нас в настоящую тему любого разговора о Бахчиняне. Он футурист. Причем футурист чистый, не Крученых и не Маяковский, а скорее Хлебников. Вот мера Бахчиняна, Хлебников. Поэзия как игра с языком. Роман Капсон, объясняя Хлебникова, приводил в пример его строчки «Мои друзья летели сонмом, их семеро, их сто». И объяснял, тут сто появляется после семи не потому, что число друзей выросло, а потому что в конце строки требуется односложное слово. Демонстрируется сам механизм поэзии, лучше сказать, сама ее структура, как закон внутреннего строения. А в этом смысле структура и есть платоновская идея, вечный образец, дизайн, проект. Сочинения Бахчиняна, как он сам их называет, давая им не название, а оглавляя порядковыми числами, сочинение 35-е, сочинение 36-е и так далее, это и есть проза, художественная проза в ее внутреннем строении. в ее идее последовательности слов. И это следование не обязательно должно быть смысловым. То есть в реальности художественной прозы мы называем произведение, наполненное неким смыслом. Но это в реальности, в эмпирическом плане. А в идее, в платоновской идее, это именно движение слов. Можно вспомнить старую статью Маяковского «Футуриста. Два Чехова», в которой он, явно инспирированный Шкловским, дал образ Чехова-писателя. Там есть такие слова. «Если у вас истрепалась книга рассказов Чехова, вы можете читать как рассказ любое его слово». Вот это и делал Ваграч Бахчинян. Его творчество – это возрождение, ренессанс футуризма. Спрашивается, а зачем его возрождать? Зачем повторять зады? И вот тут вступает тема смысловая. Футуризм связал себя с коммунистической идеологией и практикой по принципу борьбы со старым. К чему привела эта борьба, хорошо известно. Скажем, к самоубийству Маяковского, если взять ее метафорой всяческой погибели. И вот Бахчинян возрождает чистый футуризм, очищенный от его исторически случайных и такой трагедии обернувшихся связей. Он его, так сказать, посмертно реабилитирует. И знаком этого освобождения является абсурдистский юмор на месте прежних иеротических или пропагандистских заклинаний. Коммунизму у Вагрича Бахчиняна устроены веселые похороны.
Борис Парамонов. Постфутуризм. Почему Бахчинян жив? Как это, Андрей, называется? Музыкальная пауза? Давайте напомним, какую музыку мы сегодня слушаем.
Мы слушаем пьесы из альбома, который получил название «Четверо». Именно так и называется коллектив, который этот альбом записал в 2000 году. Это альбом, вдохновителем которого стали два знаменитейших музыканта старшего поколения. Давид Голощекин из Петербурга и Виктор Епанешников из Москвы.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. На очереди наша рубрика «Переслушивая свободу». Сегодня выступление Вагрича Бахчиняна из программы «Американский час» с Александром Геннисом. Эфир 2003 года.
Я всегда любил рассказы Даниила Хармса. Мне всегда хотелось стать его соавтором. Но, увы, Хармс погиб в год моего рождения. Тогда я взял его рассказы, оставил все как было, лишь изменил фамилии герою. В результате получилась серия дружеских шаржей на известных деятелей эмиграции. Басня. Сергей Довлатов сказал: «Я согласен на все, только бы быть хоть капельку повыше». Только он это сказал, как смотрит, стоит перед ним волшебница. «Чего ты хочешь?» – спрашивает волшебница. А Сергей Довлатов стоит и от страха ничего сказать не может. «Ну», – говорит волшебница. А Сергей Довлатов стоит и молчит. Волшебница исчезла. Тут Сергей Довлатов начал плакать и кусать себе ногти. Сначала на руках все ногти сгрыз, а потом на ногах. Читатель, вдумайся в эту басню, и тебе станет не по себе. Анекдоты из жизни Бродского. Бродский всегда был поэтом и все что-то писал. Однажды Олешковский застал его за писанием и громко воскликнул: «Да никак вот и писака». С тех пор Бродский очень полюбил Олешковского и стал называть его по-приятельски просто Алешкой. Как известно, у Бродского никогда не росла борода. Бродский очень этим мучился и всегда завидовал Солженицыну, у которого, наоборот, росла борода вполне прилично. «У него растет, а у меня не растет», – частенько говорил Бродский, показывая ногтями на Солженицына. И всегда был прав. Однажды халиф сломал свои часы и послал за Бродским. Бродский пришел, осмотрел часы халифа, положил их обратно на стул. «Что скажешь, брат Бродский?» – спросил халиф. «Стоп, машина», – сказал Бродский. Оптический обман. Андрей Седых, надев очки, смотрит на сосну и видит, на сосне сидит Лимонов и показывает ему кулак. Андрей Седых, сняв очки, смотрит на сосну и видит, что на сосне никто не сидит. Андрей, седых надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит Лимонов, и показывает ему кулак. Андрей, седых, сняв очки, опять видит, что на сосне никто не сидит. Андрей, седых, опять надев очки, смотрит на сосну и опять видит, что на сосне сидит Лимонов и показывает ему кулак. Андрей Седых не желает верить в это явление и считает это явление оптическим обманом.
Вагрич Бахчинян в программе «Американский час» с Александром Генисом. Архивная запись 2003 года. А теперь, Андрей, время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, о сегодняшних исполнителях в подробностях.
Сегодня мы знакомились с творчеством коллектива, который получил название «Четверо». Именно так, кстати, и называется их первый альбом, вышедший в 2000 году, фрагменты из которого мы сегодня и слушаем. Все участники ансамбля – Давид Голощекин, Виктор Епанешников, Гасан Багиров и Денис Дудко – встретились на фестивале «Джазовая провинция» летом 2000 года. Вскоре после этой встречи был записан альбом, который вскоре после записи и вышел. Давида Голощекина и Виктора Епанешникова, наверное, даже нет смысла представлять. Это практически самые знаменитые или одни из самых знаменитых джазовых музыкантов старшего поколения. Питерец Давид Голощекин, играющий на скрипке, вибрафоне, саксофоне, хаммонд-органе, и все только в этом альбоме, известен не только в России, он был известен не только в СССР, но как и музыкант, который участвовал в джем-сессионе с Дюком Эллингтоном, очевидно, известен всему миру. Ударник из Москвы Виктор Епанешников в свое время прославился как участник ансамбля «Аллегро» Николая Левиновского и оркестра Олега Лундстрема. О их творчестве мы уже говорили и будем говорить в дальнейшем. Я скорее позволю себе представить более молодых участников этого коллектива. Итак, Гасан Багиров, гитара, Питер. Он родился в 1967 году. В 1993 году стал лауреатом джазового конкурса имени Эллингтона в Санкт-Петербурге и вошел в число ведущих джазовых гитаристов города. С Голощекиным играет с 1994 года. На сегодняшний день Гасан Багиров является лидирующим джазовым гитаристом Санкт-Петербурга. Он ведет активную концертную деятельность. Денис Дудко, контрабас. Харьковский музыкант, который участвовал в джазовой группе «Схидсайд». Группа «Схидсайд» обросла огромным количеством поклонников не только на Украине, но и в России, и за рубежом. Ансамбль часто гастролировал. Его альбомы до сих пор пользуются огромной популярностью. И, в общем, это было для него очень-очень хорошей школой. С 2000 по 2004 год Денис Дудко – постоянный участник джазового фестиваля «Джазовая провинция». Напомню, там он и встретился со всеми остальными участниками джазового проекта Давида Голощекина «Четверо». Тогда же, в начале 2000-х годов, Денис выступает с российскими джазовыми музыкантами, с такими, как Игорь Бутман, Леонид Винскевич, Андрей Кондаков, Анатолий Герасимов и другие. В 2001 году он становится лауреатом джазового фестиваля конкурса в Бильбао и активно гастролирует по всему миру. В 2009 году с друзьями организует джазовый квинтет «Дудко». Недавно вышел их первый компакт-диск, с которым мы, конечно, наших слушателей познакомим. Итак, ансамбль «Четверо», запись 2000 года, альбом «Четверо».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссеры Дмитрий Налитов и Илья Бобчинецкий, и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело и интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивают людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5990, 9405, 9430. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».